части. Это, с одной стороны, про обновление приложений, про модернизацию и несколько вещей, на которые стоит обратить внимание в контексте, собственно, современных платформ и в контексте Windows 8 в частности. Начнем мы вот с чего, самая простая вещь. Зачем, собственно говоря, происходит обновление или зачем люди сегодня обновляются? Помимо того, что есть очевидно просто сдвиг в парадигме использования программного обеспечения и просто общение с различными устройствами для решения конкретных задач. Просто так, на самом деле, естественно, никто не разрабатывает приложения, их разрабатывают под какие-то сценарии. Как правило, эти сценарии пляшут от бизнеса, от того, что технологии современные позволяют делать какие-то новые вещи. Например, ускорить документооборот. Например, предоставить пациентам, если мы говорим про медицинскую область, какую-то информацию в более доступном и приемлемом виде, уже в оцифрованном, в цифровом качестве и так далее. И, соответственно, с точки зрения разработки, есть множество аспектов, на которые стоит обратить внимание. Ну вот три, наверное, из них самые главные. Дальше будет понятно, от чего некоторые из них возникают. Вещи, с которыми мы пытаемся бороться, с точки зрения того, как мы в компании Microsoft делаем платформу для этого. Это затраты для разработки приложений, это борьба со сложностью этих приложений, попытка сделать какие-то вещи проще именно с точки зрения разработки и процесса разработки, ну и, естественно, внутрь операционной системы, внутрь некоторых процессов заложена безопасность. Про безопасность я лично рассказывать, по-моему, много не собираюсь, и мы поговорим в основном про первые два пункта. Еще из небольшого такого финансового или экономического показателя, на который стоит обратить внимание, то, что сегодня... Честно говоря, я не знаю цифры по России, но тем не менее в мире вкладываются огромные деньги именно в то, чтобы модернизировать инфраструктуру за счет оптимизации различных процессов. Это касается и портальных решений, которые делаются для больниц, для каких-то медицинских учреждений. Это касается задач оптимизации различных работ администрации и в целом как-то workflow процессов, которые происходят между медицинскими работниками и пациентами. На что нужно обратить внимание с точки зрения Windows 8 и, соответственно, на что мы обращаем внимание. Многие вещи, про которые я сегодня в этой части буду говорить, они касаются, как ни странно, дизайна, а не разработки, но тем не менее это фундаментальные изменения, которые сегодня происходят. Мы начнем с того, как меняются форматы взаимодействия, перейдем немножко к различным форматам устройств и, соответственно, я расскажу про принципы дизайна для Microsoft. Какие-то вещи, на которые стоит обратить внимание, некоторые просто примеры возможности Windows 8.1, которые можно использовать в приложении. Начнем, собственно говоря, с первого. На что нужно обратить внимание? Это то, что сегодня, ну, исторически на самом деле, происходит некоторая эволюция того, как люди взаимодействуют с устройствами. И это позволяет, собственно, этот переход, он вызван чем? С одной стороны, технологические возможности, что технологии дошли до... той или иной функциональности в компактном корпусе, скажем так. И это касается и аппаратного обеспечения, это касается и программного обеспечения. И плюс, соответственно, выросло целое поколение или обучилось поколение, которое со всем этим может работать. Какие-то из этих вещей, скажем так, на переднем крае взаимодействия, какие-то уже давно привычны. Но понятно, что взаимодействие с мышью и клавиатурой есть давно, и, собственно, инвестиции, которые сделаны в Windows 8.1, последующее обновление, которое будет сделано в Windows 10, они во многом касаются оптимизации дополнительной работы с мышью и клавиатурой. Вещи есть, которые давно присутствуют в Windows, и постепенно они обновляются, и часть из вещей, связанных с распознаванием речи, например, выносится в облако. Соответственно, Windows вы можете использовать, если вдруг возникнет потребность различной API, для того, чтобы есть как бы десктопная API для распознавания речи, есть в целом API для синтезации речи, если вдруг такая необходимость возникает, есть облачные сервисы, которые позволяют удаленно распознавать речь. Правда, на текущий момент они работают, если не ошибаюсь, на английском, может быть, на китайском. Когда будет доступна поддержка русского именно майкрософтских сервисов в облаке, не знаю. Тем не менее, в России есть российский локальный сервис, SpeechKit, или они его переименовали, что-то связанное с облаком, но тем не менее, соответственно, такие технологические возможности и речь. Когда это нужно, когда вам нужно сделать какую-то аудиозаметку, ее автоматически распознать, перевести из аудиоформы в текстовую и, соответственно, например, для дальнейшей индексации. вещи, которые постепенно проникают, естественно, сенсорные жесты или сенсорные взаимодействия придумали не во времена Windows 7, а намного раньше, но тем не менее в какое-то вот промышленное использование. Все, естественно, пошло сначала с iPad на с iPhone и iPad на телефоне, и дальше, соответственно, все мобильные платформы это адаптировали. Ну и сегодня вы можете наблюдать огромное количество устройств на Windows 8, которые поддерживают именно сенсорное управление в виде планшета, десктопа, ноутбуки и так далее, конвертивого устройства. Вот. Фактически, вот эта часть — это то, что сегодня находится в таком мейнстриме, что уже в продакшене по полной, и, соответственно, много-много новых устройств, они выходят именно с поддержкой сенсорного ввода. Верхние части, они, ну, кроме вот указателей всяких жестов манипуляций, я об этом чуть позже скажу. Вот то, что касается, например, Kinect, это некий такой, с одной стороны, взгляд в будущее, тем не менее, есть области, в которых это нашло применение. Естественно, это игровая индустрия, это индустрия развлечений, но в некоторых случаях, может быть, вы видели, например, использование Kinect в медицине, когда, например, доктор во время операции, так ему нельзя руками ничего трогать, он, соответственно, управляет, перемещает картинки с помощью жестового управления перед Kinect, махая руками. Это некоторые реальные кейсы из, соответственно, западной индустрии. Дальше, соответственно, он может понимать Kinect и команды и так далее. И если Kinect для Xbox это такой развлекательный в чистом виде сценарий, то Kinect для Windows, в частности для Windows 8, сегодня можно делать приложения, в том числе публиковать в Store, вместе с Kinect для Windows и с поддержкой Kinect для Windows. Соответственно, это некоторые дополнительные функциональные возможности. Это то, что происходит. И повторю, вот это сегодня про сенсорные жесты, указатели, жесты манипуляции, это сегодня проникает все больше и больше. И в принципе на рынке заметно оживление было именно с наличием сенсорных устройств. Ходят различные слухи о том, когда же конкуренты выпустят тоже. Но тем не менее, как бы сегодня, например, внутри Microsoft практически все новые лаптопы, которые есть, они с сенсорным управлением. Практика показывает, даже десктопные пользователи очень легко и быстро привыкают к тому, что экран можно тыкать и, соответственно, с ним взаимодействовать таким образом. Не говоря уже непосредственно о планшетах, там без этого вообще никуда. Соответственно, с точки зрения вот этого всего спектра, есть довольно много сценариев, в которых тот или иной способ ввода подходит лучше. И очевидно почему. Потому что где-то у вас сценарий, где нужна продуктивная работа, вам нужно быстро ввести и точно с мышкой, с клавиатурой, и это привычно. А в каких-то устройствах, в сценариях, это устройство мобильное, переносимое, вы не можете с собой таскать рядом еще мышку с клавиатурой, и, например, либо доктор, либо пациент, соответственно, носит с собой планшет или конвертибл устройство, в котором он взаимодействует непосредственно пальцами. В некоторых случаях бывает удобным добавить рукописный ввод, когда нужна какая-то подпись или на каком-то, не знаю, изображении, снимке нужно стилусом отметить важные области или сделать какие-то заметки. И, соответственно, голосовой контакт, голосовой ввод, он тоже бывает полезным. Сценарий, он скорее с точки зрения именно взаимодействия с пациентом. Наверняка можете себе представить классический сценарий российской поликлиники, когда врач сидит за столом и сегодня уже вбивает что-то в компьютер, делает диагноз, и в этот момент, естественно, врач полностью погружен на то, чтобы в компьютер вбить то, что он хочет, а пациент, соответственно, должен ждать, пока же вот это действие случится. И вот всякие такие сценарии, в том числе, можно их нивелировать за счет того, что фактически врач озвучивает то, что он пишет, и компьютер самостоятельно его понимает. Конечно, на сегодняшний день это не то, что, наверное, можно с легкостью внедрить, это скорее звучит как некий такой космос, но, тем не менее, технология это позволяет делать с достаточной степенью достоверности, и, соответственно, просто это вопрос испытания и тестирования. Естественно, на практике всегда дублируют различные способы ввода, то есть если вы говорите, что у вас есть голосовой ввод, у вас обязательно должен быть и ввод там с клавиатурой или еще какой-то еще, просто потому что либо устройства могут не поддерживать, либо нужна коррекция и так далее. Несколько просто примеров. Здесь есть такой сценарий для пациента, когда пациент лежит в койке, да, и, соответственно, получает информацию о своем лечении, видит, какие врачи его лечат и так далее, и какой-то сценарий для врачей, когда врачи, наоборот, видят, какие у них пациенты, получают календарь обхода, статус, нотификация о том, что происходит. И фактически вместо толстой папки с делами пациентов врач может ходить просто с одним планшетом и спокойно перебирать и смотреть, где же какой пациент и что с ним нужно сделать. Несколько технических деталей по поводу вот этих всего сервисных вводов. Собственно, что произошло и что мы поменяли внутри платформы, это даже, по-моему, случилось чем раньше, чем Windows 8, но тем не менее. На что стоит обратить внимание? Если раньше способ ввода с точки зрения вот любых вещей, которые тыркают куда-то в экран, в интерфейс мышки, у нас были стандартные события типа mouse down, mouse up, mouse move и так далее, то сегодня, понимая все вот это многообразие способов ввода, это и touch, и stylus, и так далее, мы перешли к некоторой новой модели. Вы фактически во всех примерах кода, которые вы видите от Microsoft, вы видите такое слово pointers и различные pointer-события. Это некий указатель, скажем так, у которого есть, кроме стандартных координат событий в машинах, есть еще дополнительные свойства. Например, давление, наклон и так далее. И, соответственно, конкретное устройство может это дополнительно учитывать. Грубо говоря, врач может и пальцем расписаться, но если есть стилус, вы можете сделать эту работу более интересной, красивой, учитывая силу нажатия и рисовать линию в соответствующем образом. Просто технические некоторые детали. В целом, есть разные как бы вещи, которые вокруг этих поинтеров происходят сегодня. Одна из них, соответственно, то, что происходит стандартизация просто этого подхода в целом. Почему? Потому что в вебе тоже пришли к пониманию от того, что есть разные способы ввода, и, соответственно, там абсолютно аналогичная такая же модель. Microsoft ее как бы передала в .3c для стандартизации, и, соответственно, сегодня она находит некоторые постепенное внедрение и в других платформах тоже. В целом, как бы все признают, что подход правильный, скажем так, на других платформах и в вебе это требует некоторого времени для адаптации. Ну, просто небольшой момент, например, про инструменты для дизайна. Просто всего это новость прошлой недели. Adobe для Windows, соответственно, выпустила версию Photoshop Illustrator, которая адаптирована под Touch. Они понимают теперь и вот стилусом, когда вы пишете разные степени нажатия, углы наклона и так далее, они понимают, просто адаптируют интерфейс под тач для того, чтобы я мог пальцами, даже на десктопе, если у меня сенсорный экран, пальцами удобно с этим взаимодействовать. Поэтому некоторая такая трансформация индустрии в целом и принятие того факта, что сегодня интерфейсы становятся в том числе и тач-ориентированы для сенсорного ввода, она происходит. Следующий важный момент про форм-факторы и масштабирование. Вы, наверное, все прекрасно понимаете, что устройство сегодня, спектр устройств самый разный и очень большой. И для конкретного сценария у вас могут быть разные устройства. Опять-таки, у врача стационарный компьютер один, планшет другой. Если это конвертибл устройство, то это третий сценарий. Если это мобильное устройство, четвертый. Плюс еще разные платформы, разные возможности и так далее. И здесь есть целый такой спектр. Может быть, видели, я не знаю, кто-то видел анонс, технического превью Windows 10, там есть красивый слайд, там 10 разных форм-факторов устройств, начиная с IoT, маленькой платы без интерфейса, заканчивая огромными PPI устройствами, с которыми можно пальцами и стилусом взаимодействовать, и, естественно, множество форм-факторов посередине. Телефоны, смартфоны, фаблеты, маленькие планшеты, большие планшеты, конвертибл, десктопы и так далее. И все это нужно учитывать. Если вы делаете приложение, особенно если оно рассчитано на широкую аудиторию, то вам нужно думать о том, как оно работает, как оно себя ведет, как оно масштабируется на различных экранах. И еще один интересный тренд про высокое разрешение – это вопрос того, что устройство может отображать контент высокой графики. Где это актуально? Это актуально в любых направлениях, где есть качественные снимки. Например, рентгенография, либо еще какие-то вещи похожие, где вам нужно действительно в высоком качестве показать то или иное изображение. Это не только вопрос просто зума увеличить какую-то область, это и вопрос просто качественной картинки, на которой можно разглядеть достаточно важные мелкие детали. Windows На тему плотности есть важное изменение, которое произошло в Windows 8 по сравнению с предыдущими версиями. Понимая, что вот это вот масштабирование происходит, может быть, на Windows, если у вас экран с высоким разрешением, вы встречали, что десктопные приложения некоторые имеют такой замыленный вид и смотрятся не очень хорошо. Это связано именно с тем, что Windows 8 и 8.1 далее на высоких разрешениях пытаются требовать от приложений, даже если это десктопное приложение, поддержки, собственно, они все отображают в высокой точности, система оптимизирована для того, чтобы отображать в высокой точности, и платформа Windows Store приложений, про которую мы говорим, они тоже под это адаптированы, но не все десктопные приложения могут работать в режиме высокой точности. И они, как бы, система автоматически скейлится под экран, но при этом за счет того, что зерно маленькое, получается некий такой замыленный эффект. Если у вас есть iPad, наверное, может быть, замечали в какой-то момент, когда перешли к ретино-дисплею, что старые приложения под iPad, например, на ретино-дисплее были замыленными. Вот это тот самый сценарий, который сегодня есть, присутствует и в Windows тоже. Соответственно, система позволяет это все учитывать, адаптировать под это, и вы можете, когда пишете Windows Store приложение, рассчитывать на то, что система на разных экранах будет автоматически масштабировать. От там, маленького 7-дюймового устройства до большого 10-дюймового монитора. Единственный момент, который вам нужно учитывать, это то, что есть некоторые уровни скейла, и когда вы подсовываете какую-то графику растровую, прежде всего, нужно, чтобы вы делали наборы растровой графики нужного размера. Либо если это высококачественное изображение, в высоком разрешении, соответственно, вы будете его туда подсовывать, либо векторная графика. Вот. И вторая вещь, которую нужно учитывать, это форм-фактор, что на маленьком устройстве нельзя показать тот же объем информации, который на большом устройстве. Точнее, можно, но если на большом устройстве очень плотный интерфейс, на маленьком устройстве там вообще ничего не будет видно. И поэтому есть некий вопрос адаптации, это вопрос отчасти технический и дизайнерский, того, как вы на разных экранах показываете больше либо меньше информации, соответственно, вплоть до телефона, о чем мы чуть-чуть позже поговорим. Значит, несколько вещей про современные принципы разработки интерфейса для Windows 8. У нас это есть некая такая красивая аббревиатура, к сожалению, на русский язык ее трудно перевести, чтобы сохранилось 4P, но можно было бы паттерны перевести, наверное, правилами, но тем не менее. Мы начинаем с принципов, переходим, соответственно, к некоторым вещам, которые связаны с персональностью приложения. Иногда это называют еще брендированием. Есть некоторые шаблоны и, соответственно, сама платформа. Вкратце, как это все выглядит, как это все структурируется. Почему я об этом рассказываю? Потому что если вы или ваши коллеги, сотрудники будут писать приложение, это все важно в той или иной степени осознать и пропустить через себя для того, чтобы говорить с операционной системой и с дизайнерскими материалами, и с дизайнерами на более-менее одном языке. Есть некий набор принципов, я их не стал переводить на русский, хотя, в принципе, в издании есть перевод, вкратце, о чем они. Принципов 5, которые мы закладываем во всю Windows-платформу. И под Windows-платформу я имею в виду всю Windows-платформу, начиная с телефонов, переходя к планшетам, десктопам и переходя дальше к Xbox. Для нас это единый подход, это вопрос внимания и города, скажем так, за мастерство, внимания к деталям. Это вопрос того, что интерфейс должен быть быстрым и отзывчивым, и он должен, с одной стороны, быть гибким, подвижным, с другой стороны, правильно реагировать на действия пользователя. А третий пункт – это то, что интерфейс должен быть, скажем так, по-настоящему или аутентично цифровым. И здесь произошел некий сдвиг по сравнению с Windows 7, когда многие интерфейсы были, ну, по-английски это называется скеоморфными, похожи на реальные объекты. Сегодня постепенно, как, по мере того, как аудитория, которая пользуется цифровым устройством, научилась от этого отходить и просто понимать, как взаимодействовать с цифровыми устройствами, произошел некий сдвиг, что можно многие вещи делать именно в цифровом виде. Простой пример, который всем понятен. Представьте себе, что есть у вас дома книжный шкаф. В нем есть много книжек, вы там видите обложки или еще что-то. Если вы, что такое скеоморфный интерфейс, который раньше был вовсю и везде на конкурентных платформах, в частности там, на iPhone, на iPad. Вы открываете приложение с книжками, и то, что вы там видите, вы видите снова книжный шкаф. необходимости в книжном шкафе внутри приложения никакого нет. Кроме того, что это некая привычная метафора. Если вы уберете полки, уберете книжный шкаф, оставите обложки книжек, с этим по-прежнему можно взаимодействовать. Убирая лишние детали, вы оставляете только то, что имеет непосредственно цифровую природу, и, соответственно, с чем пользователь уже привычен и понимает, как взаимодействовать. Созвучная тема, думаю, with less, больше-меньшими средствами. Попытка выкинуть все ненужное — это жестокое такое анализ интерфейса с выкидыванием всех лишних деталей. И, соответственно, у нас единая платформа, поэтому как только вы интегрируетесь с другими приложениями, с платформой, вы можете получить дополнительный выигрыш. Вторая вещь — персональность. Это вопрос того, как ваше приложение использует те или иные инструменты с точки зрения дизайна, прежде всего, для того, чтобы оно выглядело с одной стороны уникально, с другой стороны хорошо. Это вопрос лейаута, композиции, это вопрос типографики, цвета, использования движения и так далее. Это некие такие дизайнерские вещи, но в MDN, если вы почитаете, они все более-менее подробно описаны, того, как конкретно их в приложении применять. Какие наборы шрифтов использовать, соответственно, как их применять в приложении, как строить экраны, какие есть стандартные просто паттерны построения экрана для решения тех или иных задач. Отдельно хочу обратить внимание, если вы зайдете на... Сейчас я попробую записать. Это есть... Так, момент. Сайт design.windows.com, соответственно, вы увидите, там есть отдельные примеры для вдохновения, вы увидите, как для различных индустрий, в том числе и для медицины, вот эти вещи могут применяться. Третья вещь касается шаблонов или паттернов, которые встроены непосредственно в систему. Это вопрос именно того, как система решает конкретные задачи и как она их, скажем так, приземляет на операционную систему. Например, как устроена навигация внутри приложения, какие есть способы организации этой навигации. В частности, например, вы увидите, внутри Windows приложения есть такой элемент, который называется Navigation Bar, который сверху появляется и, соответственно, позволяет переходить быстро между разделами, помимо основной линии навигации, просто погружения в приложение по разным слоям. Вы увидите, например, такую вещь, как командный паттерн Application Bar. Это нижняя такая панель с круглыми кнопочками, которая позволяет делать те или иные контекстные действия. Вы его встретите и на Windows, и на Windows Phone. Соответственно, таких паттернов, их есть целый набор. И, соответственно, если у вас, вы разрабатываете, либо у вас есть разработчики-дизайнеры, это то, с чем они прежде всего должны ознакомиться. Есть отдельный такой гайд, PDF-ный, правда, на английском, который все это описывает, разбирает по кусочкам. И, соответственно, все это базируется на платформе, которая расширяет все это дополнительными вещами, например, контрактами, начиная с просто взаимодействия с плитками и нотификациями, и заканчивая, например, такими вещами, как взаимодействие с файлами, организация файлового интерфейса, проекция на внешние источники и так далее. Про платформу. Соответственно, к чему мы постепенно идем, к чему мы движемся, с тем, чтобы у вас тоже было общее понимание. Мы, соответственно, начинали историю с Windows 8, даже чуть-чуть раньше, если на, скажем так, поколение чуть-чуть назад. После Windows Mobile мы запустили Windows Phone. Тогда седьмую версию еще на старом ядре. У него вышло несколько обновлений, но, соответственно, параллельно мы сделали Windows 8 со схожим, с теми же самыми признаками дизайна, который выглядел, ну, где-то вот так вот. Windows 8.1, собственно, Windows 8 и Windows Phone 8, мы сделали следующий важный шаг. Мы объединили ядро вот этих, соответственно, двух платформ, Windows Phone и Windows. В 8.1 мы пошли дальше, мы объединили значительную часть API. И, соответственно, если вы делаете приложение для планшета, десктопа, ну вот планшет и десктоп, на всякий случай, это вообще одна операционная система. Если вы делаете приложение для Windows Phone и Windows, соответственно, API, которая пересекается в 8.1, она стала еще больше, и вместе с этим мы ввели понятие универсальных приложений. Все, что вы увидите, услышите, что касается Windows 8.1 или Windows Phone 8.1, во многом это разговор про универсальное приложение. Что такое универсальное приложение? Это приложение со значительной частью общего кода. Visual Studio — это единый проект, в котором есть project для Windows Phone, есть project для Windows 8.1 и есть project с shared кодом. И идея в том, что в shared pod можно выносить практически всю бизнес-логику и оставляя для конкретных платформ только специализированные view. Еще один важный момент непосредственно платформы, который касается, на который стоит обратить внимание, то, что сегодня существует множество подходов к разработке приложений. И если есть классический подход еще с времен DPF и Silverlight, .NET в целом, разработка интерфейса на XAML и, соответственно, описание логики всей на C-Sharp и Visual Basic, мы вот к этой истории добавили дополнительную возможность писать код непосредственно на C++. Также вы можете, на самом деле, и C-Sharp, и C++ общаться, интерфейс делать на DirectX и какие-то вещи, которые требуют производительной обработки и визуализации, выводить на DirectX. И есть отдельная история, которую мы добавили в Windows 8, и сегодня с 8.1 она присутствует также в Windows Phone. Это возможность писать нативные приложения на HTML и JavaScript. Я про это еще в следующем докладе немножко расскажу, но тем не менее, как бы вот это тот спектр, который мы на сегодня поддерживаем. Есть еще всякие такие, скажем, сбоку немножко вещи. Например, можно писать код на F-Sharp, но это для энтузиастов. Соответственно, нравится вам C-Sharp Visual Basic, у вас много кода, переносите сюда, соответственно, C-Sharp Visual Basic. Если у вас код, который платформа независима на C++, вы его можете сюда подключить. Если у вас библиотеки на JavaScript, которые вы, например, на веб-сайте используете, можете их в приложении почти наверняка и тоже использовать. Может быть, с небольшой адаптацией с учетом модели безопасности. И, соответственно, для всего этого есть единая среда выполнения, есть единый набор сервисов API Windows, который называется Windows Runtime или сокращенно WinRT. И, соответственно, WinRT доступен как из C-Sharp, так и C++, так и из JavaScript просто прямыми вызовами. Это такой важный шаг, сдвиг в том, как движется и что делает Microsoft. Соответственно, несколько просто примеров про функции Windows 8.1, на которые стоит, может быть, обратить внимание применительно к некоторым сценариям. Первая вещь. Понятно, что я не расскажу всего-всего, что есть Windows 8.1 или Windows 8. Я просто покажу некоторые специфичные вещи. Одна из задач, которую мы решали, есть конкретно для нее решение, это вопрос вывода большого количества информации, как правило, это списочные структуры по сетке, либо просто списком с определенной группировкой, между которыми нужно быстро перемещаться. И стандартная задача, стандартное решение, оно выглядит очень просто. У вас есть верхнеуровневый, скажем так, список разделов, и у вас есть, погружаясь в раздел, список информации, блоков, которые к этому разделу относятся. Это классическая двухуровневая структура. Windows Phone и Windows 8 мы постарались от этой структуры не то чтобы отойти, сколько сделать ее более быстрой для пользователя. Я сейчас приведу пример. Идея в том, что если у вас есть ключевая информация в каждой группе, то вы можете на один экран, там же, где у вас есть список групп, вывести ключевую информацию для каждой группы. То есть из нижнего слоя второго, где у вас экран привязан к конкретной группе, взять самые верхние уровни, самые ключевые блоки и вынести их наверх. Соответственно, в таком случае у вас экран становится длиннее и возникает вопрос, как по нему перемещаться. Я к этому слайду вернусь. Как это выглядит? Представьте себе, что у вас есть, например, список пациентов. В данном случае он полностью выведен, то есть вся информация в нижнем слое является ключевой, например, все 10 пациентов на букву А. Но их могло бы быть не 10, а их могло бы 3, только те, которые красненькие, с которыми нужно срочно что-то сделать. Тогда бы, соответственно, мне нужна была необходимость погрузиться дополнительно в раздел по букве А и, соответственно, посмотреть всех остальных пациентов тоже. И в такой ситуации возникает вопрос, как от А, например, перейти к Z, или от А в русском перейти к Я, соответственно, тоже на русском. И для этой задачи у нас есть специальное решение интерфейса, которое называется Semantic Zoom. Оно работает как для мышки с клавиатурой, как для просто мышки, для мышки с клавиатурой и для клавиатуры. Там есть три комбинации, как это все можно активировать. И оно, естественно, работает для пальцев, для сенсорного ввода. Идея в том, что вы сжимаете интерфейс и фактически вы видите разбивку по группам. Вы можете очень быстро перейти в любую группу.
А группа настраивается, да?
Группы, они вот соответствуют этим разделам. вы настраиваете представление для каждой из групп.
Не, ну я имею в виду про то, что там по алфавиту, может быть, по стоимости актива, по болезни,
да. Так, сортировка — это вот ваша. Идея в чем, как это делается технически, собственно, вот что происходит? Значит, я это сжал, перешел, например, на там вторую, на конца группу, нажимаю на нее, я попадаю на этот же список, но в нужное место сразу в списке. Как это делается технически? Технически есть специальный элемент управления, он доступен и в экзамене, и в ЕГЭ, который называется Semantic Zoom. У вас есть view, которая здесь что-то съелось. В сжатом представлении есть view, в раскрытом представлении. Вы просто указываете два view. И, соответственно, есть ссылки переходов между ними. Определенная логика. Это, соответственно, они все привязаны к одному источнику данных. Соответственно, в зависимости от того, у вас, например, на входе какой-нибудь list view, в котором есть группировка, в зависимости от того, по какому признаку вы группировку сделали, соответственно, к этому признаку вы привязываете и вот это вот сжатое представление. Начиная с простой идеи, что у вас просто здесь могут быть буквы по алфавиту, и заканчивая какими-то дополнительными, более богатыми с точки зрения интерфейса вещами.
Можно вопрос? Да. Про модернизацию, да?
Да.
И вопрос, если на Visual Basic, ну, я вижу инструкции, ну, интерфейс, понятно, что AI, да, там, интерфейс, видимо, это какие-то методы интерфейса объявляются, да? В моем тексте. Ну, просто текст по школьному, физически.
Сейчас.
Ну, я про... Это же не Visual Basic, например, да? Это не
есть. Это XAML.
Это XAML.
А это дотнетовская реализация?
Ну, в принципе, сейчас скажу. В данном случае слово .NET, наверное, неправильно применять. Можно сказать, что это подмножество .NET. Ну, или, то есть, еще один там фреймворк на базе .NET. Я не знаю, как это правильно выразить, но это, то есть, вы когда указываете, вы указываете подмножество, конечно, .NET версию фреймворка, которую делаете, но тут не все, что доступно в десктопном, доступно вот в модах, вот этих индустриальных приложениях.
Ну. Ну, вот в .NET, если я разрабатываю, там есть свои объекты. Вот этот Zoom View, он есть как объект .NET? Наверное же.
Он есть.
Но без вот него нет, и самого без него работать не будет. Нет.
Вот это есть WinRT. Например, если вы пишете DPF приложение, там такой штуки, насколько я знаю, нативно нет.
Нативно, ну, значит, это только .NET, скажем.
Ну, это просто один из таких примеров. Другой пример, тоже один из сценариев, который может быть полезен, может быть, соответственно, интересен под конкретную задачу. В моем случае она мало применим, поэтому я не буду показывать. У меня интерфейс, там, экран старт, например, куча разных приложений, не сценарий base, что называется. Предположим, есть врач, у него, соответственно, есть планшет, на котором у него есть возможность, он там заходит на стартовый экран, и у вас есть одно большое комплексное приложение, но вам нужно обеспечить быстрый доступ к той или иной функциональности этого приложения. Перейти сразу на второй экран как какого-то подраздела. Например, приложение большое, а нужно перейти сразу к пациентам или еще к чему-то. В этих случаях возникает задача сделать, скажем так, быстрый переход со стартового экрана, в частности, с плитки на конкретный раздел или к конкретному пациенту, за которым он хочет наблюдать. В этих случаях в Windows 8 есть такая штука, которая связана, с одной стороны, с вторичными плитками, secondary tile, а с другой стороны, соответственно, глубокими ссылками. Фактически, даже если у вас есть два приложения связанных, которые подсоединены, скажем так, к одному решению, вы можете разнести бизнес-логику на два приложения, которые друг друга могут вызывать по определенному адресу, по определенному протоколу, передавая определенные параметры. Просто сценарий, да? Например, вот это сценарий для, скажем так, врача. У него на стартовом экране закреплен конкретный пациент, за которым он хочет следить. На плитке вводится какой-то маленький статус, что с ним сейчас происходит. Когда он нажимает на плитку со стартового экрана, он, соответственно, попадает сразу в нужный раздел приложения. Другой сценарий, например, для пациента. Есть какое-то приложение, где много всяких вещей, но, например, хочет иметь быстрый доступ к лекарствам. Если ему нужно зайти в приложение и дальше сделать пару шагов, то вы можете вынести вот этот вот последний шаг прямо на стартовый экран в виде дополнительной плитки. А по нажатию на него активируется приложение с теми параметрами.
Да, 8 вопросов. Собственно говоря, про устройство Microsoft понятно, да, вот все, что связано с Nokia и так далее. С девайсами, планшетами, с интерфейсами. А если мы говорим про, я не знаю, про какие-то другие устройства, типа Android, что такое, там подобная красота может быть доступна?
Значит, с точки зрения дизайна, да, то, что вы там нарисуете, то
там рисовать понятно.
А с точки зрения функциональности, какие-то вещи, ну, по-честному, да, есть вещи, которые есть, например, только на Android, есть вещи, которые есть только на iPhone, а на iOS, есть вещи, которые есть только на Windows. Например, живые плитки в таком виде есть только на Windows. А на Android есть некоторая похожая вещь, которая называется виджеты. А на iOS там статичные иконки. Ну, простой пример. Вот, поэтому тут нужно как-то в каждой конкретной функциональности нужно смотреть, где она доступна и недоступна. Вот. А просто вопрос в чем? Я привожу конкретный пример. Он такой, скажем, этот же подход можно применять в разных сценариях. То есть, например, представь себе, что у вас есть отдельное какое-то приложение, ну, я пофантазирую немножко, но тем не менее, классический сценарий, я начну с самого простого. В приложении есть какой-то отчет. В сервисе у вас сгенерирован отчет, он открывается как PDF. Соответственно, из приложения этот PDF можно открыть системным просто вьювером PDF-приложения. Теперь представьте себе, что у вас отчет кастомный, и у вас есть специальное приложение для просмотра этих кастомных отчетов. Есть специальный формат, соответственно, есть маленькое приложение, которое это позволяет делать. Соответственно, начиная с того, что вы можете из своего основного приложения активировать ваше, которое умеет открывать эти отчеты просто по файловой активации, передавая файл ему, и заканчивая тем, что вы можете вызывать нужное приложение просто с параметрами за счет этого диплинкинга глубоких ссылок. Следующий просто пример, опять-таки. Задача — это вопрос текстового переевого ввода, рукописного ввода, добавления каких-то заметок. Где это нужно? Очевидно, начиная с того, что какие-то вещи, где нужно просто, чтобы человек расписался, и заканчивая теми вещами, где нужно на каком-то изображении, снимке, скорее всего, отметить какие-то важные зоны, и мышкой это делать просто неудобно, потому что неудобно. Рисовать мышкой любые линии, кружки и так далее — это та еще задача. Естественно, все начинается с того, что это можно рисовать пальцем, но пальцем часто тоже бывает неуклюже. И, соответственно, вторую вещь, которую вы можете сделать, это рисовать пером. И, соответственно, здесь сценарий очень простой. Например, на каком-то там приложении для пациента, если он подсоединен к тому же источнику данных, с которым работал врач или на приложении врача, открывается конкретный снимок, дальше в снимке нажимается кнопка для рукописного или, скажем так, перевода ввода, и, соответственно, дальше на этом снимке можно рисовать, отмечать какие-то области. Врач объясняет пациенту, что у него происходит, или что конкретно ему, скажем так, будет ремонтировать, чинить, лечить и так далее. И, соответственно, для этого тоже есть стандартный API. Для инкинга, соответственно, для перевода ввода. В принципе, оно, по-моему, практически такое же, как на десктопе. Соответственно, если вы делаете десктопное или делаете десктопное приложение с перевым вводом, вы увидите здесь очень много знакомых вещей. И последний пример, который я хотел показать или привести, тоже классическая задача. Когда вам нужно с одного маленького, может быть, монитора вывести информацию на какой-то большой монитор с тем, чтобы просто посмотреть это в увеличенном формате. Это может быть, например, такой сценарий, что есть какая-то большая плазма, доктор ходит с маленьким планшетом, он с этого маленького планшета хочет иметь возможность даже беспроводного, без подключения провода по какому-нибудь Wi-Fi Direct или там Miracast вывести на плазму. Соответственно, в Windows есть встроенный API, который позволяет это сделать. Он подходит для любого медиа-источника, начиная с картинок и заканчивая, соответственно, видео, где можно просто либо сделать play-to, либо сделать проекцию на второй экран. То же самое касается возможности похожей задачи, когда у вас просто к устройству подсоединен второй экран как secondary screen, и вы хотите внутри приложения сделать возможность что-то показывать на два экрана. В десктопе это понятная задача, а вот Windows Store, Windows 8 это было, по-моему, невозможно, 8.1 такая возможность появилась именно поддержку второго экрана. Есть специальный API, который позволяет это делать. Но я не буду там закапывать детали, на что я хочу обратить внимание, если вы будете разрабатывать приложение, вы с этим просто столкнетесь, и вы от этого никуда не денетесь. Разрабатываете ли вы на C-Sharp, Visual Basic, там, C++, либо разрабатываете ли вы на JavaScript. Практически все системные методы, или очень многие из них, имеют вот такой вот суффикс async. Что это означает? Это означает, что очень многие операции асинхронные, и, соответственно, вам нужно программировать, если это на C-Sharp, там, Visual Basic, на C-Sharp, например, с учетом эвейтов асинков, именно с пониманием того, что все процессы обработки запросов, файлов с этим веб-сервисом внутри интерфейса к системным запросам, они выполняются в асинхронном режиме. Это просто встроено в платформу уже сейчас. Это сделано намеренно для того, чтобы и оптимизировать энергоэффективность, и оптимизировать отзывчивость интерфейса, ну и многие другие вещи. Фактически, одна из причин, почему сделано было WinRT как новая платформа, это необходимость перейти от старых Win32, еще местами комовских интерфейсов, к современным вещам, которые, соответственно, работают в асинхронном мире, и туда эта асинхронность встроена. Ну и, соответственно, последняя вещь, которую в данном, скажем так, докладе я хотел сказать, это то, что сценариев масса на самом деле. И если вы в каких-то... То есть, чего Microsoft, например, не знает? Вы, приходя к нам, чего мы вам не скажем? Мы вам не скажем, как правильно лечить людей. Мы этого не знаем, это не наша область деятельности. Мы не скажем, как правильно устроено или построить, может быть, бизнес-процессы. Мы можем помочь рассказать какие-то практики, которые были в других местах, где Microsoft так или иначе был причастен к внедрению каких-то вещей. В основном, соответственно, это, наверное, американский либо европейский опыт. И мы можем подсказать, как платформенные решения или возможности Windows или там, Windows Phone можно положить на какие-то сценарии, какие еще дополнительные возможности системы можно использовать для оптимизации тех или иных, собственно, процессов взаимодействия с пользователем, либо организации просто внутренней кухни, построения приложений, взаимодействия различных приложений. Дальше, соответственно, вы это приземляете на различные сценарии и, например, делаете решение для больницы, в целом для администрации. Это одна задача. Здесь там определенный стек решения от Microsoft, приходя, собственно, к нашим, к моим коллегам, Константину, в частности, вы получите дополнительную консультацию по этим вещам. Есть другой вопрос. Оптимизация деятельности вот этого workflow внутри, собственно, медперсонала. Когда есть определенные данные, есть определенные задачи, кто что должен сделать, в какой последовательности. И все это относительно пациентов. Это, соответственно, наверное, то, что сегодня в наибольшей степени подлежит какой-то автоматизации. Ну, помимо административных задач. А в меньшей степени я практически, наверное, не встречал, чтобы в России думали активно о пациентах, как потребителях каких-то приложений. В основном, в лучшем случае, это какие-то сайты, где можно зарегистрироваться сейчас в электронную очередь, там, в поликлинику и так далее. Но, тем не менее, практика показывает, особенно в частном секторе, что пациенты хотят о себе знать, хотят иметь доступ к своей информации и так далее. Классический сценарий просто там, из моей практики, как пациент, скажем так, приходя в стоматологию, например, в частную, и переходя, например, с одной в другую, вы хотите, вообще говоря, свою карточку иметь с собой. А карточка, она находится даже в электронном виде, непосредственно вот ее нельзя вообще никак получить, кроме прийти и попросить сделать выписку. Ладно. Любой пациент с радостью бы имел доступ к своей там, информации о себе в электронном виде, просто для того, чтобы понимать, что с ним происходит, иметь возможность, может быть, проконсультироваться с кем-то еще, и не таскать вот пачку бумаги с собой, а вот иметь это в электронном виде. И на самом деле в некоторых случаях для частных клиник это наоборот может быть сценарием привязки и предоставления наиболее эффективного сервиса, который будет подсказывать пациенту, а приди на прием, а еще что-то. То есть сценарий простой, что у пользователя там, клиники есть, ну, прямо в телефоне приложение, и оно периодически раз в полгода или там, каждый месяц, каждый квартал, ему напоминает, что ему пора сделать какие-то процедуры. Вот. Тут очень много сценариев, которые можно сделать именно в таком конечном, как-то, ну, в терминологии Microsoft это консюмерский сервис на конечного потребителя, конечного пользователя. Так что, наверное, вот в данной презентации это все, что я хотел сказать. несколько вещей, которые вам могут понадобиться. Вот эти ссылки невозможно записать. Значит, есть две простые ссылки, которые нужно запомнить, или там, если будете записывать. Одна называется dev.windows.com, вторая называется design.windows.com. Вот это две краткие ссылки, которые, по-моему, примерно на эти же адреса и переводят. А на что еще стоит обратить внимание, это то, что про Windows там, 10 мы про разработку не сейчас, не в ближайшей перспективе, наверное, рассказывать не будем, но тем не менее мы, как компания Microsoft и наш инженерный ресурс, направлены на то, что все, что вы делаете сегодня под Windows 8.1, чтобы оно там работало. То есть история совместимости, она традиционная для Microsoft, для нас это один из самых важнейших приоритетов, поэтому если вы начинаете вкладываться сегодня, вы можете быть, я не скажу на 100%, но на 90 с чем-нибудь процентов уверены, что ваш код будет работать, будет переносим, и, соответственно, ваши усилия не пропадут.